Добрый день. Вы смотрите или слушаете на волнах эхо программу «Другие берега» у микрофона Эвелина Геворкян. Я семейный и иммиграционный психолог. Встречаюсь в этой передаче с известными людьми для того, чтобы поговорить с ними о том, как они проживают, если вообще у них случается кризис в иммиграции, как адаптируются в новой стране. Очень интересен этот опыт. И сегодня у нас в гостях Ольга Романова, журналистка, правозащитница, в связи с чем трижды иностранный агент, по мнению российской власти. Ольга, добрый день.
Добрый день. Мне, к сожалению, наступает на пятки дождь, который вчера был дважды иностранный агент.
А, да-да-да, так что скоро же... Ну, в общем, да, мы по-прежнему как-то, да, это или шутливо обговариваем, либо вообще, кстати, с некоторыми гостями, ну, принципиально, я обычно не подчеркиваю это, не озвучу, тут уж просто, ну, трижды, ну... Нельзя было. Кто-то даже обижается, если мы говорим о том, что там человек иностранный агент, то что в этом нет, там, как они считают, ничего такого хорошего, да, чтобы как-то это подчеркивать и таким образом делать одолжение властям, которые это придумали. Как ты относишься?
Да, мне кажется, это важно говорить и рассказывать, что это такое смешное. Смешное звание, которое сейчас, я слышала, в Госдуме предлагается дать 84 тысячам человек. И я скорее это подчеркиваю для тех 84 тысяч, которых собирается сделать в Госдуме иностранными агентами, что, ребят, ну, на самом деле с этим, ну, вообще без проблем жить за границей, если у тебя ничего нет в России. И да, довольно проблематично в России, я бы не хотела бы. В России оказаться со званием иностранного агента – это очень тяжело.
Ну, собственно, вот мы и подходим, да, как будто бы к этому рубежу и выбору, который приходится делать. Как это было у тебя? Как это, насколько это тяжело было в 2017 году принимать это решение? Или тут не о чем было думать?
Нет, не о чем было думать совершенно. Я не принимала никакого решения. Я уехала с... Вот в такой сумочке примерно. Я просто купила, были обыски в компании, там, в бухгалтерии, там, у меня, и после обысков я понимаю, что эти проблемы лучше решать, находясь на воле, а не в СИЗО. Поэтому я купила билет на первый попавшийся рейс, это был Париж, улетела и пыталась решить свои проблемы оттуда. Я их решила. Правда, понадобилось мне не 3 месяца, а понадобилось получить уже ВНЖ и так далее, и так далее. Но к тому времени, когда я решила вот эти уголовные проблемы, я уже наговорила еще на 148 статей, и уже года два мне приходило осознание, что я не вернусь.
Да, вот это интересно, как этот процесс, собственно, происходил. То есть у тебя же это, получается, сразу была ситуация, что я точно не могу вернуться, пока не сменится режим. Даже для многих, кто в эмиграции, там, я по себе, может быть, немножечко тоже могу судить, что я там 8 лет уже в эмиграции, но только после начала войны и принятия вот этого уголовного преследования за слова, за дискредитацию армии, да, уже стало понятно, что это опасно.
Но 17-й год по сравнению с тем, что сейчас он вегетарианский, совершенно вегетарианский. Поэтому действительно я думала, что я вот сейчас здесь разрулю и вернусь, а там может быть и шаг, падишах, опять же, может, Путин сдохнет, да, там что-нибудь такое приятное произойдет и вернусь. Сейчас-то, конечно, все иллюзии по боку. Но тем не менее, я сейчас скажу, сколько. В 21-м году я сняла квартиру, голые стены. А до этого жила по меблированной, у меня кружки не было своей. В 21-м уже я переехала и уже начала покупать мебель, красить стены, вот это вот все.
А что же, до этого все время было это ощущение на чемоданах, гостиницах?
До этого на чемоданах нет, ну, меблированная квартира, меблированная, ну, имеется в виду, что... да, где все под ключ. И я не думала ничего заводить своего, все-таки я думала, что я вернусь. Да, 21-й.
Так, я вот думаю, если я все еще думаю, что я вернусь, то есть на какой стадии тогда я... Почему? Почему? Нет веры, что что-то кардинально может поменяться в ближайшие годы?
Да, я видела ухудшение, потом наблюдала за своими уголовными делами, как они множатся. Правда, мне последнее известное про фейки 207.1, про фейки про ковид. Я написала, что в одной из колоний Новгородской области на всю колонию один градусник, и тот на КПП. Вот за это вот. Они 1 апреля 20-го же, да, 20-й год приняли закон о фейках о ковиде, и тут же возбудили первое дело, это была я. Ну и даже не знаю, чем оно закончилось на самом деле, потому что потом было еще очень много подвигов, потом я открыто помогаю Украине, и, в общем, сейчас соваться смысла нет.
А тогда как ты могла бы, не знаю, обозначить, может быть, сегодняшнюю точку вот в этом процессе адаптации к жизни в новой стране? Это что? 6 лет, да, прошло где-то?
6 лет,
Вот сейчас это
и
что?
почти 2 года, 1,5 года первым беженцам новой волны, по сравнению с которыми, конечно, я уже глубокий сторожил, разумеется. И это заметно. Это заметно. Я просто понимаю, глядя на них, какой большой путь уже я прошла. И в разговорах с собой, и в разговорах со страной, и в разговорах с новой страной. Поэтому я полагаю, что самое смешное слово на свете – это слово «навсегда». Я его не очень-то говорю, но допускаю такую мысль и принимаю ее. Мне было трудно с собой поговорить про то, что мои внуки, скорее всего, будут немцами. У меня дочка тоже здесь, дочь с зятем. А потом я делаю всегда одно и то же. Все-таки в моей жизни был, слава тебе, Господи, большой учитель Сергей Шаров-Долане, который умер 3 года назад. И Сергей Шаров-Долане – правозащитник, собственно, брат Вадима Долане, очень мудрый человек, очень светлый. И я прежде вспоминаю, что в этом абсолютно русском патриоте, вот в старом забытом смысле этого слова, не было практически ни капли русской крови. Он был часть француз, часть швед, часть что-то еще. И в итоге абсолютно русский человек. Я думаю, ну хорошо, ну мои внуки там будут плохо говорить по-русски, скорее всего. Ну, если они вообще будут. И, наверное, как-то я последняя в роду. Ну хорошо, а какой-то швед, наверное, думал, я последний швед в роду. А он как у Деланен родился.
А что, вот ты говоришь, на этом пути шестилетнем, да, было, ну, так скажем, самым тяжелым. Там просто есть в теории, в психологии, да, несколько разных стадий, и разные люди зависают и спотыкаются на разном. Что это скорее было? Какая-то, ну, самое распространенное, это, конечно, какая-то вот потеря своей социальной идентичности, да, то есть кто я был или была, хотя в твоем случае, мне
Нет,
кажется,
с социальной
настолько
идентичностью
яркая
все
работа и
хорошо.
сейчас все, да, а тогда про что тогда была эта потеря? Про место, про людей или обида, что
А,
мы
нет,
проиграли или что
нет, нет,
это?
нет, нет, мы проиграли давно. Самое сложное, я с началом войны перестала чувствовать людей. Ну и вообще, наверное, до войны я все равно считала, что страну нашу, богоспасаемую, населяют Платон и Каратаева, по большому счету. Такие вот, ну, я тюрьмой занимаюсь, такие вот иногда такие разбойники в Достоевском смысле, Раскольникова с топорами, так как это мое все. Ну, бывает, конечно, всякая дрянь, разумеется, но в основном-то народ-то хороший. Вот потеря этой иллюзии была очень тяжелой. Она и сейчас тяжело дается. И появился очень большой страх. Очень большой страх, вот именно страх возвращения. И окей, я возвращаюсь, хотя мне некуда возвращаться. Мне там пепелище. Вот я возвращаюсь, и я встречаюсь со знакомыми, незнакомыми. Иду по любимой улице, по родной улице, по знакомой улице. Я встречаю соседей. Я боюсь. Я боюсь с ними встречаться, потому что про многих я знаю, как они сейчас зигуют. Ну, я стою там в домовых чатах, я смотрю периодически. И я не знаю, это же очень трудно изменить. Я это вижу по истории Германии. То есть поколение, которое зиговало, все, что можно с ними сделать, причем всем миром, это их заткнуть. А перевоспитать их нельзя. Нужно просто подождать, когда вырастут новые.
Да, то есть в масштабах истории, наверное, общества в целом все-таки что-то удалось сделать.
Да, удалось. Проблема в том, что нужно делать новых людей. А с этими уже все. А как показывает, опять же, немецкий опыт. А другого опыта не было.
Ну вот я в этой точке прямо, ну, и предвосхищаю, и сама, кстати, от себя тоже хочу добавить, что мне, ну, эта постановка вопроса, хотя она очень понятная, поделить людей или там народы, да, на хорошие и плохие, это мы же сейчас, я хотела как-то подчеркнуть это, уточнить, наверное, не об этом говорим, а о том, что, ну, как бы та среда, да, то образование, те государственные институты, которые окружают людей, что они делают с большинством. Или про что? Ну, то есть это же не про то, что уже столько раз просто это обсуждали, что любой народ, да, что немцев, что русских, там, что кого угодно, да, помести в такую социальную среду, и ну, в среднем по больнице, да, чисто биологически будет сколько-то конформистов, сколько-то тех, кто против, тех, кто побежит, уедет, и тех, кто
да
останется,
я
будет адаптироваться.
Я согласна. Доктор, вы же меня спрашиваете, что мне страшно?
Да.
Мне вот это страшно. Мне самой. Я не осуждаю и не беру сейчас в нашей, в общем, сугубо душекопательной, душеспасительной программе никого спасать. Вот мой страх, который реально появился в эмиграции. Может быть, если бы я была бы внутри, мне не было бы страшно, я бы выработала бы какие-то защитные механизмы, научилась бы прятаться сама. Возможно, находясь внутри, возможно, я не знаю, мне кажется, я крепкий человек, но кто знает, возможно, я говорила бы не все так однозначно. Ну, какой-то должен быть защитный механизм, да, спасительный.
Ну, вот, да, тут вопрос, это может быть просто публичная маска, да, ну, потому что если ты адекватный человек, если ты не герой, там, не, опять же, не политик, да, и не собираешься в тюрьму, тогда у тебя в любом случае, да, должны будут какие-то быть внутренние установки и какие-то внешние, которые транслируются соседям, чтобы донос не написали.
Ну, в принципе, скорее всего, я давно посидела, поэтому, в общем, таких не было у меня вопросов.
Но в этом смысле, окей, да, нам проще, потому что... нам
значительно, конечно.
Значительно проще, потому что можно говорить, что хочешь, но у всего есть своя цена, да, те, кто остались в своей родной среде, стране, у них сейчас там одни издержки, плюсы и минусы, у нас какие-то другие.
Ну вот, да, поэтому этот страх, он переходит в ответ на вопрос. Что дальше? Не возвращение. То есть мне надо как-то с этим примириться. Опять же, я помню, что самое смешное слово навсегда. Но сейчас я пытаюсь примириться с невозвращением.
Я сейчас напомню нашим слушателям и зрителям, что мы работаем сегодня в прямом эфире, так не всегда, но вот сейчас, пользуясь уникальной ситуацией, очень ценно каждый раз встретиться вживую, мы находимся в берлинской студии «Эхо». Поэтому пишите нам свои вопросы в комментариях на канале «Живой гвоздь», а мы продолжим про тогда вот это место, да, почему Берлин, как-то это случайно, или это та страна, которая, собственно, вот сегодня в основном и принимает правозащитников, активистов, в первую очередь дает приют?
Я когда первый раз была в Берлине, это было давно, только-только канцлером стал Шрёдер, я брала у него интервью. И я летела из очень гламурной, богатой Москвы, где был как раз тогда какой-то вот день города со светомузыкой, там кто-то приезжал, какие-то электронщики, было очень круто. И я летела вместе с пресс-секретарем немецкого посольства, и мы с ним спорили о двух вещах. Он мне говорил, что русская журналистика и немецкая журналистика – совершенно разные вещи. Он вообще не понимает, почему статьи Андрея Колесникова должны стоять на первой полосе «Коммерсанта», который просто пишет, как Путин пришел, ушел, посмотрел, подморгнул. То есть это не журналистика. Я говорил, нет, это как раз журналистика. А еще он говорил, что тебе Берлин не понравится, потому что Москва богатая, Москва светлая, а Берлин очень-очень бедный. Я тогда не знала, что вот этой бедностью, на самом деле, Берлин ужасно гордится. Потому что первый мэр Берлина и выработал этот самый лозунг, под который мы все живем. Берлин бедный, но сексуальный. Mm-hmm. Он таким и остался. Собственно, это был первый в мире мэр, который сделал открытый камин-аут. Mm-hmm. Он был открытым геем. И это было, в общем-то, сразу после падения стены. И тогда шли дискуссии, каким будет Берлин. Он мог бы быть Силиконовой долиной. Он мог бы быть, я не знаю, там, студенческим городом или городом культуры, высокой культуры быта, или чем-нибудь еще. Там шли очень-очень-очень много шли по этому поводу разговоров. И вот, собственно, было принято решение, что Берлин – город фрилансеров. Город фрилансеров, mm-hmm. художников, поэтов, раздолбаев.
Ну, да,
таким
да,
он, творческий. Собственно, и остается. И фрилансы быть в Берлине хорошо, то есть это нормально. И Берлин бедный, но сексуальный, вот это вот да. Здесь нужно все-таки, особенно москвичам, научиться одеваться. Это очень странно говорить москвичам.
Я, кстати, только сейчас переосмыслила фразу таксиста, который меня вез. Там шла девушка в сапогах высоких, меховых. И он мне показал пальцем и сказал, смотри, вот она точно из России.
Конечно.
Я не обратила, а я просто не поняла контекста, зачем он мне говорит про эту девушку, какая мне нравится, какие у нее сапоги.
Нас видно издалека.
Окей. Так, ну, подожди, город бедный, но после Москвы, я так понимаю, который хорошел и хорошел особенно.
Нет-нет, город не бедный. Значит, почему, например...
Это философия, я так понимаю, да?
Это философия. Почему, например, он темный? Потому что у нас ночью жучки трахаются. Нельзя им мешать светом. Трахаются жучки, а жучков едят птички. А птичек едят лисоньки. У нас лисоньки по городу бегают. Это экология. И когда все-таки иностранцы приезжают в Москву, видят деревья зимой, обвешанные гирляндами, да, они говорят, это очень вредно. Да, это очень вредно. А теперь точно знаешь, что это очень вредно. И нельзя мешать трахаться жучкам. Это, ну, действительно, да, да, да. У нас тут... Слушай, штраф за убийство осы начинается от 5000 евро. Начинается. Это если оса обыкновенная. Если, дай бог, пчела или редкий вид осы, по миру пойдешь. Это важные вещи. Важные вещи. Здесь не принято ездить, не знаю, на Майбахах, на Роллс-Ройсах не принято ездить, не принято покупать Феррари. Город левацкий. Mm-hmm. Если у тебя Феррари стоит во дворе, я тебя уверяю, что ночью же там появится слово из трех букв. На любом языке мира. Mm-hmm. Обязательно.
Тебе это комфортно? Это как оно? Получилось-то?
Ну, я приняла эти правила, особенно жучков.
Натка, изначально ты выбирала Берлин или нет? Или это скорее, ну, уже так получилось, что здесь оказалось, а дальше стала узнавать и открывать для себя это место?
Сережа Бунтман, прости меня, пожалуйста, я открою эту тайну, которая случилась между нами больше уже, наверное, 20 лет назад. С Бунтманом мы были. И он не был никогда в Берлине, тоже первый раз. Мы жили на Александерплац, это я теперь знаю, что это место, в общем, довольно мертвое. А тогда я первый раз, он первый раз. Мы с ним искали бар. Гиблое дело, и сейчас не найдешь. Но, тем не менее, мы нашли, без навигаторов, без мобильных телефонов, без всего, без немецкого. Мы нашли с ним бар, ну, мы выпили. Идем обратно, ну какое-то все, опять же, темное, еле нашли, да там как-то не очень интересно было. Доходим до гостиницы. Это вот сейчас я глазу не моргну, а тогда мы с ним остолбенели. Александерплац, ну, большая, большая центральная площадь. И вдруг нам дорогу перебегает стадо. Стадо зайцев. Стадо. А за ним бежит лиса. Я потом поняла, что это кролики берлинские, зайцы другие. Но, ну, тогда же я и жучков тоже не разбирала. Мы с Сережей переглянулись. Он говорит, так... Мы никому об этом не расскажем завтра с утра. Я говорю, не, никому, потому что, ну, а как ты это расскажешь? Ну, не, этого же не может быть. Это потом, позже выяснилось, что это норма жизни, да? Вообще норма. Особенно там, на Александерплаце, где тогда было скверик и все такое. Ну, то есть, ну да, ну, зайцы, вы что, дикие, что ли, зайцев не видели? А тогда это было...
Это вот у нас на Красной площади мышь не проскочит.
Это да.
А у вас тут?
Я была совершенно потрясена этими зайцами, и этим всем вот какой-то вот небывалостью. Это не парадный город. Это не город с высокой архитектурой, это не город высокой кухни, это не город высокой моды. Это такой город, где ты живешь как хочешь, вообще как хочешь. И никто даже не посмотрит. Я очень люблю Первомай в Кёнигсберге. Это всегда, всегда восстание народа против полиции. Всегда, ну, это прекрасное совершенно зрелище и чудесное мероприятие, надо сказать, которое нельзя пропускать. И я там завсегдатай. И я пытаюсь рассказать, которое не было никогда, то есть как люди готовятся, как они одеваются. Помните, в начале протестов у нас был такой человек яйцо, например. Угу. Вот примерно так. Угу. И если я вижу парня, а это Первомай, да, в леопардовых лосинах и в шубе на голое тело, я как-то даже обижаюсь. Ну, что ты, мужик, в будничном-то пришел, мог бы нарядиться. Uh-huh. А то как этот. Uh-huh. У нас же тут праздник, а uh-huh. ты в скоромном.
Uh-huh. Ну, правильно ли я понимаю, что Берлин – это все-таки такая особая страна в стране, и вообще Германия очень разная?
Конечно, Берлин – это не Германия ни одной секунды, то есть это знают все. Берлин – город, где можно прожить без знания немецкого языка, но мне кажется, это неприлично. Uh-huh. Ну, просто по отношению к немцам, ну, просто неприлично.
А вот эта фраза, ты говорила раньше, что менялись мои отношения, в том числе и с местными, со страной. То есть что сейчас? Вся твоя работа связана с Россией на русском языке. Кто твой круг и насколько ты взаимодействуешь
круг очень
с
разный.
Реальным миром?
Круг очень разный, он в основном русскоязычный, но много немцев. Ну, как-то я общаюсь с соседями. И с разными соседями. У меня разные очень соседи.
Что это значит?
Ну, как разные. У меня есть замечательные соседи, которые вот недавно они в прошлом году они вселились в наш дом, они пришли знакомиться. Пожилая немецкая пара, глубокие пенсионеры. Он адвокат в отставке, она учительница в отставке. Ну, они mm-hmm. принесли там шоколадку, знакомиться, я делаю кофе. И говорят, ой, а вы с Украины? Я говорю, нет. Я русская. Ничего, ничего страшного. Пожалуйста, вы только не переживайте. Все в порядке. Ничего страшного. Мы любим русскую культуру. Не переживайте, что вы не украинка. Я такая стою с этим кофе, думаю, господи, ну я как не ожидала услышать в своей жизни такое вообще никогда. А есть у меня еще один сосед, который, например, говорит... Хорошо, что в нашем доме есть русские. Русские хотя бы белые. Он немец стопроцентный. Mm-hmm. Он мой ровесник. Ему тут все объяснили давным-давно. Mm-hmm. Тем не менее, вот он так говорит мне. В общем...
Ну, видимо, он как раз с вами может, с тобой может расслабиться и...
Нет, не может с собой, он не может расслабиться.
Он думал, что уж хотя бы...
Я собираю в кулак свой немецкий.
Окей. Да, вот у меня, кстати, в свое время тоже не хватило чешского, когда там я... У меня, к слову, там, о русофобии, да? Понятно, что в Берлине... Хоть почему? В общем, в Праге припоминают исключительно женщины такого пенсионного возраста, они могут действительно иногда вот там за 6-7 лет, это вот у меня там 2-3 эпизода было, и несколько раз они подходили, бурчали и говорили, что уезжайте в свою Украину, говорили мне, когда я шла с ребенком за руку. И вот тут то есть у меня такая злость поднималась двойная, и я там все, что могла. Конечно, первое, что я шикала, что я из России, и тогда они просто пугались и убегали. Все, причем одинаково. Но главное, что я думаю, боже мой, вот как так, да? То есть даже в этой самой Европе, даже при там всей их, казалось бы, ненависти якобы, да, к русским, они смеют нападать на украинскую женщину с ребенком, говоря, что проваливайте к себе, когда у тех беда, и они здесь не по доброй воле оказались.
Ну, ты знаешь, что я хочу тебе сказать? В любой стране, и мне кажется, в любом городе есть такие люди, и это относится, конечно, не только к русским, не только к украинцам, не только к евреям, потому что у меня был очень поучительный, очень познавательный и очень хороший, так сказать, роман с турком здесь, с местным, с немецким турком. Mm-hmm. Ну, такой хороший, двухлетний, такой замечательный. И мы хорошо встретились, хорошо расстались. И он мне кое-что рассказал, кое-что показал, и я начала кое-что слышать, что я не слышала даже вот ухом, который учит Hochdeutsch. Mm-hmm. Например, я услышала слово «канаки», которое кто бы мне рассказал, да, я начала его слышать. слышит в его адрес. Она говорит, черножопа, извините. Простите. Я начала это слышать, эти вещи. И я умею оперировать и обратными словами, да, как на это отвечать. Промолчу уж.
Да-да-да.
Ну, понимаешь, когда ты это не слышишь, когда ты замыкаешься в своей драме, да, в русской драме, в украинской драме, в еврейской драме, в армянской драме, да, в какой угодно драме, там, в чешской драме, тебе, конечно, глубоко наплевать, да, как относятся к туркам, если честно. А когда ты рядом, ты начинаешь слышать.
И вот это, да, удивительно, где бы ты ни находился, ну хотя, еще раз.
Нет, козлы так, есть везде.
Да, это факт. А, и вот и что тут делать, как не опускаются руки? Вот теперь самый главный мой вопрос, да, как можно быть правозащитником и работать еще и в такой, как мне кажется, тяжелой теме, в принципе, где доберешь силы, как ты...
Во-первых, это самое легкое. Самое легкое из несчастья, которое может произойти с человеком, это тюрьма. Самое легкое, потому что тюрьма конечна. Любая тюрьма конечна, включая пожизненное. Всякое может случиться. Здесь всегда есть выход. В отличие от смертельных болезней, от гибели детей, от войны, от эпидемий, дофига всего случается каждый день с людьми, с человечеством. Самое легкое – это тюрьма. Да, русская тюрьма страшная, да, пытают, да, все это ужасно, но конечно. Ну и плюс ко всему, если ты не Навальный, ты как-то можешь договориться о чем-то. То есть, при условии, если ты не Навальный, Навальный у нас один. Да, здесь можно погибнуть, как Сергей Магнитский. Да, я очень волнуюсь, каждый день я волнуюсь за Володю Карамурзу, потому что его заболевание вот после двух отравлений...
Да.
Оно входит в перечень заболеваний, утвержденным правительством, с которыми нельзя сидеть в тюрьме под номером 29. Ему нельзя, у него атрофируются нервные окончания и мышцы. То есть если его не освободить, не положить в нормальную больницу, потому что там очень карцер его очень сильно усугубил, он умрет через 2 года. Все равно сколько дали ему лет? 22 или 42, или сколько угодно, понимаете? Вот здесь мы должны прилагать усилия. Мы должны прилагать усилия к тому, чтобы украинские пленные, я говорю даже не столько про военный плен, сколько про гражданских похищенных, вернулись домой, потому что мало того горя, которое мы причинили, еще и вот это вот здесь. И кое-что там тоже удается сделать. Удается на самом деле кое-что сделать. Поэтому, опять же, в отличие... от смерти, от смертельного заболевания, когда ты ничего не можешь делать. Ты можешь, как обожаемая мною Лида Мандиава, да, дом с маяком, ты можешь облегчить уход, но ты не можешь ничего изменить, да, ничего не можешь. Бывают чудеса, я сколько раз разговаривала, расскажите мне про чудеса. И, конечно, я с удовольствием слушаю. Раз в год случаются везде чудеса. Но все же несравнимо реже, чем в тюрьме. Несравнимо реже.
Ну, как сказать, сейчас спасибо, во-первых, да, вот за саму эту мысль и подачу, потому что, возможно, это вот что-то мое личное было, да, что какая-то такая табуированность, и страшно думать, как будто это что-то самое страшное, да, как, это люди какие-то исключенные, по сути, да, из общества, обычно все вытесненные, исключенные, те, кого не хотят видеть, да, ну, как-то это, наверное, переживается наиболее тяжело.
Знаешь, тюрьма вызывает интерес. Тюрьма – это приключение, да, что-то все время происходит, это какой-то другой мир, это всегда какой-то новый рассказ, новая история. Я все время знаю какие-то новые слова. Вот недавно узнала устройство Кабур в камере в Иркутском СИЗО, да, это то место, где хранятся мобильные телефоны. То есть и для меня это там новое, свежее знание, которое там много чего там поменяло в моем представлении об устройстве там сибирских камер. И так далее. То есть всегда что-то есть, что-то происходит, какие-то новые движения, новые слова, там всегда в тюрьме приключения. А болезнь? Вот умирает человек от болезни, которую мы все знаем. Ну вот у него там, не знаю, ну рак легких, да, как умирал Сережа Шаров-Деланы. Новостей-то нет. Каждый день одно и то же, просто чуть хуже. Ну и что, ты звонишь, спрашиваешь, как дела? Да так же. И ничего ты про это не напишешь, не расскажешь. Да и все знают, да, что такое, да, болезнь. Ну что, про паперс рассказывать, да? Ну нет. А ситуация гораздо более трагичная, гораздо более трагичная. Особенно, когда люди осознают, что происходит. Да? И, конечно, в сравнении с этим...
Ну, наверняка ты уже не раз думала и, возможно, как-то для себя открыла, что же это за такое в тебе, да, мэчнуло, там, этот пазл сошелся, что именно эта тема увлекла, и там ты погрузилась.
Нет, ну это как-то легко, это тогдашнего мужа посадили, поэтому пришла тюрьма, и я уже из нее не вышла.
Ну, мало ли, как-то по-журналистски мы там сталкиваемся с тысячей тем, да, но тем не менее что-то стало темой жизни.
А ты знаешь, я искала тему, поскольку у меня было время подумать, и не было уже для меня возможности вернуться в журналистику, и было совершенно понятно, что я куда-то туда иду, в третий сектор, но... как-то искать что-то специально, идти помогать бездомным животным или идти помогать взрослым больным, детским больным, там, после реабилитации, туда-сюда, как-то непонятно. А уже была Чулпан, и с ней наша подруга Катя Гордеева, и с ней наша подруга Катя Шергова, и так далее. Уже были... приюты. То есть я не бежала впереди паровоза, я смотрела, как это устроено, как это работает. Но как-то оно само меня нашло, мое занятие.
Опять же, может быть, это совпадение, да? Что, как мне кажется, ты вся такая про свободу. Свободу слова, там, свободу высказываний где-то. Ну, вот в принципе вся твоя жизнь, весь твой образ, как мне это там чувствуется. И вдруг ты протягиваешь руку людям, которые вот как раз этим и наказаны. Как-то это вот, что-то это связано или нет? Вот у тебя сама эта тема ограничения человеческой свободы, это, мне кажется, одно из самых жестоких, что можно сделать с человеком.
Ну, одно из самых жестоких и одно из самых неработающих. То есть, когда уже ты многие годы в этой теме, ты понимаешь на самом деле, что на самом деле большинство серьезных пенитенциарных специалистов в мире прекрасно понимают, что такое тюрьма. Тюрьмы быть не должно в нашей жизни. Вот откуда вообще взялась тюрьма?
Как ограничить опасных личностей?
А это две совершенно разные вещи. Дольше, наверное, дольше всех в этом мировоззрении и такой новой философии продвинулись скандинавы, соответственно, Швеция, Дания, Норвегия, и сейчас Голландия и Финляндия к ним примыкают по своему отношению к пенитенциарной системе. Тюрьма не справила еще ни одного человека в мире. Ни одного не справила. То есть тюрьма всегда была для политических противников. То есть сначала для племен там яму выкапывали, но потом, ну вот, не знаю, там Тауэр, там кто? Там воры, что ли, сидели? Нет, конечно.
Что это такое прикрытие для государства?
Бастилия. Те, кто мешает государству. Там не общество, а государство. Ну, потом уже присоединилось и общество. Ну, в чем проблема? Проблема в том, кто такой преступник. Это я сейчас излагаю скандинавскую теорию, которая мне ужасно нравится. Она, мне кажется, слишком прекрасно душная для России и нуждается в докрутке для России. То есть она не годится, она даже для Германии не годится. Но там у них это хорошо работает. Они разделяют сразу. Маньяки – это медицина. Потому что каннибал – это медицина. Это вот да, это надо специальное лечебное учреждение, и пусть работают даже не психотерапевты, а работают пусть психиатры.
Понятно, да, да.
И это, скорее всего, там пожизненно, скорее всего. То есть преступления, которые совершаются не в состоянии аффекта, их довольно немного. Это изнасилование. Изнасилование не может быть в состоянии аффекта. Да? Педофилия, убийства, которые серийные, тем более заказные, ну и, конечно, все, что связано с каннибализмом, с мучениями и так далее. Все остальное может быть. Вот это уже медицина, безусловно. Это все разделяется.
Хорошо, да. То есть
это, да. Ну... А все остальное, вот, например, 20-летний парнишка надел маску и пошел грабить банк. И вот он, не знаю, там тяжело ранил охранника. И украл там 5 миллионов евро.
Да, то есть если мы говорим не про медицину, а про нарушение, нарушение правил.
Вот про это, общежития. Да. Вот три страны, а сейчас уже примыкает к этому, соответственно, Голландия и Финляндия. Вот в трех странах это уже довольно давно. Вот его ловят. 5 миллионов он неизвестно куда дел. Охранник ранен тяжело. И сначала вступает в силу при Минюсте бюро по работе с потерпевшими. потерпевшие с самого начала, впереди всех. Это у нас сейчас отпускают всех, и потерпевшим, на потерпевших всем плевать, да? Убили твою дочь, мучаешь 6 часов, не убили, да, там что там случилось, забыли про потерпевших, никто им ничего не платит. А здесь первые потерпевшие. И говорит, так, ну вы видите, товарищ потерпевший, это банк, и это районный охранник, который, там, его нога стоит 1 000 000 евро тоже. Говорит, ну, вы видите, ему 20 лет, он из бедной семьи, что с него взять? Он, даже если заставить работать всю жизнь, не отдаст. Ни 1 000 000, ни 500 000, ни 100 000 он не отдаст. Поэтому государство вот вам выплачивает. Вот вам 5 миллионов, товарищ банк, а уж тем более наверняка вы застрахованы. А вот, товарищ охранник, вот вам еще тоже 1 000 000, и уж наверняка вы тоже застрахованы. Вопросы есть? Вопросов нет. Все, до свидания. Мальчик, давай с тобой поговорим. Что ж такое случилось? Что же тебя толкнуло на преступление? Видимо, виновата семья и школа, то есть общество и государство. Видимо, была неблагополучная семья. Там отец бил мать, никто не позвонил там в опеку, в полицию, кто-нибудь еще. Потом пошел в школу, никто не увидел синяков на теле у мальчика. Ну, завуч виноват, директор виноват, учителя виноваты. Потом мальчику продали первую сигарету, потом продали первое пиво, потом продали первые наркотики, а общество не хотело это видеть. И государство плохо сработало. Не заставило ни опеку, ни полицию, полицейских. Шел мимо, не увидел, как продают ребенку наркотики. И вот, конечно, он докатился до этого. Пошел, ограбил банк. Кто виноват? Он? Ну, знаете что? Не перегибайте палку. Давайте все втроем нести за это ответственность. Ну, мальчик поменьше, а мы с вами, общество и государство, побольше.
И
государство уже понесло,
да, да.
Уже отдали, да, деньги. Все, отдали деньги. Ну, это, кстати говоря, налоги, между прочим. Общество тоже участвует. Ты, конечно, сидишь в тюрьме, разумеется. Но, во-первых, при тюрьме аккредитовано 1200. 1200, это я не шучу. Организации типа «Русь сидящая». Норвегия сидящая, Швеция сидящая. Но они там разные. То есть есть такие, как мы. Там с гуманитарной помощью, там с яйками-мамками, там с стоматологией, с памперсами, там все такое. А есть местный дедушка, который там зарегистрировал клуб, у него есть собачка. И вот он с собачкой приходит в тюрьму, чтобы заключенный, который любит собачек, и которые хотят играть с животными, с ней поиграли со своей собачкой, вот с его собачкой. И собачке хорошо, и дедушке облегчение. И вот прыгает этот ретривер золотистый, с ним играет заключенный, и просыпается эмпатия. А кто-то такие, как мы, там ходят, там кино им показывают, книжки читают, там какую-то профессию там кто-нибудь дает.
Есть какие-то уже исследования, статистика?
Ну, еще как есть, они этим занимаются последние 30 лет. Вот вы говорите, там Брейвик сидит там в двухкомнатной камере с игрушками и так далее. Да, они там все так сидят. Они там так сидят все. В Норвегии побогаче, вот в Германии, на самом деле, попроще. Но считается, что тюрьма не должна озлоблять. Вы лишаетесь свободы, но вы не лишаетесь возможности справиться. И там так, когда кончается срок, да, дают ключи от социального жилья с занавесочками, да, там все нормально. Чистенькое социальное жилье, дают работу. И чаще всего эта работа очень редко, когда на стройке, очень редко. Обычно в таких организациях, как «Русь сидящая», «Норвегия сидящая». То есть твоя задача объяснять, почему плохо грабить банки. Объяснять, например, лекция для школьников, почему плохо грабить банки, как я пошел грабить банк, как я об этом сожалею. Но если не хочешь, можно на стройке работать там или где-нибудь еще. Но ты все равно состоишь в этой организации «Норвегия сидящая». И там смотрят, чтобы не пришли к тебе старые дружки, чтобы ты там не начал курить косячки, чтобы ты там не связался с плохой компанией. Если ты 5 лет отчисляешь от своей зарплаты, зарабатывая туда, в общий фонд, в общий котел, и никаких к тебе нет претензий, все, свободен. Все, тебе списывается все. Ну, а если ты совершишь, гаденыш, преступление в этот период, то мы попробуем еще раз. 16% рецидив.
Разве...
В России 93%.
16% и 93%.
Да.
Ну, вообще, вот буквально сегодня, сейчас каждый день, да, мы открываем новости, и ну, просто это страшно видеть, что какие ужасы происходят от вновь там, вот этих помилованных, да, страшных преступников, которые возвращаются сейчас на российские улицы и творят страшные вещи с детьми, женщинами и так далее. Знаете, и также да, страшно за тех жертв, да, которые вот сейчас с ними интервью все больше и больше выходят, которые боятся, что они думали, что они там на сколько-то десятков лет освобождены, да, от возвращения там, своих мучителей. А сейчас выясняется, что все они побывали на СВО, да, и вернутся помилованные, отмывшие свой долг перед государством, смывшие его кровью.
Я просто нашла статистику страшно интересную. Это в Ивановской области, буквально на днях опубликовали заметочку, в Ивановской области вернулось 330 бывших заключенных. Вот всего их 330. Из них вернулись назад больше 150. Угу. Вот вам статистика. Просто Ивановская область первая ее опубликовала, видимо, не очень хорошо подумав. То есть, в принципе, по всей стране. По всей стране. Угу. То есть уже ушло назад в тюрьмы. То есть на войну. Снова на войну. Зэки – это многоразовые использования, да? А они в СИЗО. В СИЗО их вербуют назад. Они уходят на СВО, через полгода снова свободны. Это такая бесконечная достаточно ротация. Значит, сейчас на свободе порядка 50 тысяч заключенных. Может, побольше. Половина из них выпустил Вагнер, половина уже Министерство обороны выпустила. Из них, соответственно, половина уже сели по новой.
Да? Половина, ну, в смысле, с 50.
Если, судя по Ивановской области, если 300, там, 30 в Ивановской области, а 150 уже сели, если Ивановская область экстраполировать, а она все-таки средняя, примерно половина села назад. Ну, просто она же не просто села. Она сначала кого-нибудь убила, изнасиловала, совершила преступление, что-нибудь украла.
Ну вот, и, кстати, в принципе, вся ситуация с войной, мне кажется, столкнула нас, вот, прекрасно душных, там, столько десятилетий живших, ну, в относительном, да, там, благополучии, спокойствии, там, сытости, с тем, что вот война снова оказалась возможна. Почему? А потому что, если тех самых опасных личностей, да, оставлять безнаказанными, то конечно, они будут делать свои плохие дела. И вот сама эта идея безнаказанности, да, она ведь, ну, тоже разрушительна. Вот как это все укладывается там у тебя в голове с этой норвежской моделью, с реальностью, и вот с российской реальностью, где просто какая-то другая крайность, где выпускают, наоборот, да, из тюрем страшных преступников, они идут на войну, плюс те мужчины просто, которые там не были в тюрьме, с войны, очевидно, будут возвращаться травмированными, и там тоже будут социальные проблемы. А как это все уместить в себе вообще и выдержать все это?
Ну, на самом деле, конечно, это была большая травма. И мне как-то... Я ее залезала так не так давно, но тщательно. Все-таки вот чем мы работали столько лет? Мы работали столько лет, на самом деле, зачем? Потому что нас зэки интересуют? Нет. Нас интересует, вот ты, Евелина, нас интересуешь, что ты жила в России с мужем, с детьми, спокойно. Потому что почему? Значит, в тюрьме зэками не занимаются. Жестокие условия, пытки, они ожесточаются. Мы считаем, и, собственно, по опыту других стран мы видим, что постпенитенциарная терапия должна начинаться с первого дня. Вот с первого дня, с момента ареста. Человеку должны готовить к выходу на свободу через 20 лет, через 25 лет, а уж тем более через 5 лет, с момента ареста. Угу. Ими должны заниматься действительно психологи, учителя, давать образование, смотреть, что с ним не так. Если у него есть семья, то пытаться сохранить эту семью. Если у него была работа, чтобы там трудовой коллектив там как-то о нем помнил, там периодически что-нибудь писал, там как-то там, Вася, исправляешься, мы тебя ждем. Поскольку если человек, выходя из тюрьмы, имеет дом, семью, борщ, работу, какое-то социальное окружение, ему не надо совершать преступление, чтобы добыть себе пропитание, потому что большинство преступлений у нас все-таки это от безнадёги. Вот не должно быть безнадёги. Поэтому мы-то прежде всего работали с зэками, чтобы они были хорошими, стали хорошими. не для того, что они очень сильно нам симпатичны, а для того, чтобы они вышли нормальными людьми, да, хорошими людьми и не совершали преступлений. Вот, собственно, такая цель, поэтому у нас там в главе пенитенциарная реформа, что должны быть люди без погон, должен быть второй ключ от тюрьмы у местной власти, чтобы местная власть тоже следила, потому что все преступления местные совершаются вышедшими в основном из тюрьмы, тут же на местах. И ложится это на любого губернатора, будь он пропутинец, будь он лично Алексей Навальный, это ляжет на его бюджет и на его... Это его проблема, преступление, совершенное в регионе. Потому что местная полиция, местная прокуратура – это все его бюджет. А чем меньше будет преступлений, ну да, там в рейтинге, конечно, область будет лучше, но самое главное, у него денег больше остается. Потому что это все его деньги, бюджетные регионы, они не из Москвы идут, не из федерального центра. Поэтому любой нормальный и ненормальный тоже – и полностью съехавший на голову губернатор, он все равно заинтересован, чтобы меньше было преступлений. Поэтому второй ключ от тюрьмы должен быть у него нет сейчас второго ключа. И он не может повлиять,
у него, в принципе,
кто выходит.
Мало у кого есть,
да,
ключи.
Не может на это повлиять. А на самом деле они заинтересованы в этом во всем. Но это такая прекрасная Россия будущего, бог с ней. Да, бог с ней, вот именно. И, конечно, когда... Я всегда говорю заключенные, когда я говорю о заключенных. А когда они идут на войну, я говорю, зэки. И когда зэки пошли на войну гуртом, да, я, конечно, на них обиделась. Я на них обиделась, на моих Платонов-Каратаевых, которых стало значительно меньше. Но зато...
Ну, уж... это же вроде как лотерейный билет, это шанс для... Ну, если вот так цинично смотреть с позиции, понять, попытаться понять мотив. Разве не так? Разве они не пытаются?
Убивать. Они идут убивать. Они идут убивать. Собственно, при этом они, собственно, и были.
Ну, кто-то, кем? Может быть, не был убийцей, может быть, это но были грабители, заборы.
Да-да-да, это специально связано с насилием, в любом случае. В общем, не укрепляет это никак. Думаю, ах, вы сволочи. Ну, нет, те, кто остался, да, остались молодцы, все такое. Ну, да, и потом, конечно, они вышли полными отморозками, то есть у них пенитенциарный синдром, постпенитенциарный синдром, военный синдром, поствоенный синдром. Ну, то есть они все, конечно, на всю голову. Они на всю голову, разумеется. И тут, простите, Оля Романова с ними не справится никогда. Тут нужно такие специалисты, да, причем так сознательно. Ну, они же никто не ходят добровольно к психотерапевтам, да, естественно. А уж тем более к психиатрам.
Понятное дело, да.
Известно, что психотерапевт, водка, героин, да, все это другие.
И все это ляжет на плечи их близких в первую очередь, и прохожих, и соседей прохожих.
Да, естественно, да. Все это. Ну, и видят же это люди обычные, что уж прям очень у тебя прям чешется, шевелится, ну сбегай, изнасилуй ее. Что тебе за это будет? Ты чего, в лучшем случае на войну уйдешь. Ну, в худшем случае уйдешь на войну. В самом худшем. Ну или что так? Ну давай попробуем грабануть банк. Не получится? Сходим на войну, через полгода снова попробуем. Правда же?
Ну да, звучит это просто...
Право уничтожено. Уничтожено право. Преступление наказание. А представьте себе, вот меня страшно веселили разговоры. Где же в Ростове была полиция, когда в Ростов пришел Вагнер? Полиция разбежалась, негодяи. Я говорю, правильно сделала. Эта полиция уже их хватала. Эта полиция уже их же, вот этих вагнерцев, уже снимала с остывающих тел. Они уже их арестовывали, доставляли в тюрьмы, доставляли на суды. И не они их выпустили. А вы хотите, чтобы сейчас еще разочек? И еще разочек, и еще разочек? Слушайте, была бы я полиция, я бы тоже уехала бы. Я говорю, знаете, сами. Вот вы хотели, вот сами.
Сейчас будет, может быть, странный вопрос, но как это заниматься вот правозащитой, находясь за границей? Легче, сложнее, что это дает? Понятно, что нет выбора, но тем не менее.
Это не легче, не сложнее, вообще ни разу, ни секунды. Мне кажется, ковид-то все показал, что какая разница, где ты. Вообще нет никакой разницы. Мое дело сделать так, чтобы все работало. Построить механизм, чтобы он работал. В России построить механизм, чтобы он работал. Сейчас в Германии строится механизм, чтобы он работал. У меня там в Чехии есть механизм, работает. И мое дело, чтобы это все... Я же как это... Дяденька, конечно, не настоящий сварщик. Маску на улице нашел, да? Все-таки я помню, когда покойная уже Людмила Михайловна Алексеева говорила, ой, у тебя так вот это все получается. Это просто... Я, наверное, первый правозащитник с финансовым образованием. И как-то, ну, я понимаю там про потоки, там, про то все 5-25, про отчетность, про все остальное. И я плохо знаю законы, я плохо знаю правоприменение. Для этого есть юристы. Мое дело, чтобы они были. Чтобы они были, чтобы у них была зарплата, чтобы у них была безопасность, чтобы у них был офис, чтобы дела были интересные, да, чтобы там вот письма поступали, чтобы об этом писали, об этих делах. У нас дело в Кинешме. На самом деле страшное дело, оно же для юристов ну, потрясающий опыт. Значит, в Кинешме женская колония. До войны еще дело было, просто он до сих пор тянется.
У нас 5 минут, да, мы поэтому...
Да, Кинешма, женская колония, летний денек, субботний или воскресный. Начальник зоны посылает двух женщин, заключенных, наладить канализацию, канализационный колодец. Они открывают его, и оттуда вот этот пар, вот газ, пар, вот это все. Мимо идет третий, видит, что они погибают, вытаскивает одну, но погибает сама. Значит, и в итоге та, которая выжила, ее во всем этом и обвиняют, что она все это организовала. Вот мы до сих пор бьемся в Кинешме за нее. И мы бы никогда не узнали об этом деле, если бы женщина, которая там не сидела, Ольга, она вышла, она заставила этим заняться. Мы бы никогда об этом и не узнали. И дело с точки зрения юристов, оно потрясающее. И мы уже до многого дошли, по крайней мере, начальника зоны уже убрали, там у него уже арестовано имущество, и мы, наверное, будем добиваться. Слушай, там вообще страшное дело. Там одна из женщин, пока она сидела, у нее сгорели заживо двое детей. В общем, там какой-то ужас с несчастьями. И какая-то такая русская хтонь, ну, невозможная. И когда все-таки дело тебе попадает, ты понимаешь, что, ну, безысходность.
Что но тебе ты помогает это выдерживать? Вот, вот что помогает выдерживать это?
Да, во-первых,
вот, соприкасаться
это Ольга,
с этим.
Которая вышла с этим делом, да, я с ней все чаще и чаще общаюсь, чаще уже знаю ее историю, она мне запретила ее рассказывать, поэтому я не рассказываю. Но я понимаю какой-то вообще человек, чего она пережила на самом-то деле. Ее посадил родной отец, высокопоставленный сотрудник Следственного комитета. Просто туда ее засадил, в эту колонию. А она там вот... потому что слишком борзая. Потому что что-то не то там про политику слушают, вот это вот все. И ты встречаешь вот по этой дороге таких людей, да, которых ты никогда в жизни не встретила. Ну где бы я ее встретила? Или эту вот женщину, которая чудом спаслась и пытается сейчас выжить в этом деле, в этой зоне, во всем этом мраке безумия. И ты понимаешь, что... Слушайте, нет... Не пропадет страна-то, ну не пропадет.
Мы как-то вот много ушли, да, вот в эту тему. Не знаю, тут уже под конец у нас минутка остается. Хотелось бы что-то спросить, наверное, как-то мостик протянуть, да, к нашей теме иммигрантской. И как-то все-таки связать. Все-таки получается, работа – это то, что держит вне зависимости от того, где ты физически находишься. Это то, что...
Не, ну, конечно, чем больше работы, тем... тем на самом деле. Ну да, тем лучше. Ну это, как мне кажется, такая аксиома, да? Работайте. Ой, ты что не сказал, братья? Господи, Марго Симонян, уйди, выходи из меня. Уйди.
Да уж, я, кстати, спасибо всем, кто тут присылали сообщения, но я поняла, что они вообще как будто там сами с собой, наши слушатели, говорили. А не столько с Ольгой Романовой, которая сегодня была гостьей. Я Эвелина Геворкян. Напомню, что это была программа «Другие берега». Мы говорили о том, ну, попытались поговорить, да, как конкретно Ольга со своим опытом справляется, обживается в новой стране. Ну и в целом, еще раз, вот если все-таки резюмировать, Германия и Берлин хорошо там тебя встретили, тебе здесь хорошо? Или здесь в этом смысле неважно, где заниматься своим любимым делом? Главное, чтобы было безопасно.
Когда я уезжаю, приезжаю в Берлин, я говорю, я приехала домой, я дома. Я вот сейчас дома, и я, когда последний раз видела свой дом на Таганке, последний раз, он был хороший дом такой, старый, я последний раз увидела его, Собянин облицевал такой вот могильной мраморной плиткой, такой дешевой до 4-го этажа, и я не таким его помню, но... все испортил. И, конечно, он уже не мой дом, да, вот с этой плиткой. Я понимаю, что плитка ерунда, но нет.
Спасибо большое. Ольга Романова была у нас в прямом эфире. Я прощаюсь на неделю. Всем счастливо, до свидания.